Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: будет ли праздновать свой юбилей грузинская школа в Осетии? Легко ли казанским многодетным семьям обрести нормальное жилье? Почему покупатели квартир в городе Щербинка живут не в квартирах, а в палатках? За что самарские гаишники избили водителя? Это в первой части программы. Во второй: деревня Торсово. Почему Дмитрий Юрин не хочет работать на государство? Челябинск. Сколько еще времени старики будут вынуждены платить за бесплатные лекарства? Саранск. Как заставить коммунальщиков выполнять свою работу? Сочи. В Кавказских горах звучат эстонские песни. Псков. Обучение игре в шахматы стало обязательным. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Владикавказ. Алан Цхурбаев.
Гамарджобат бавшебо. Тревандели чуани гагвателис тема картули культура метромете саукунеши.
Этими словами начинает свой урок преподаватель истории грузинской школы во Владикавказе Нана Вашакнадзе. Нана ведет два предмета: историю Грузии и Осетии. По ее словам, дети проявляют одинаковый интерес к историям двух народов.
С удовольствием учат и историю Грузии, историю Осетии, и всеобщую историю. Ну, они как-то вот, мне кажется, не разделяют так по национальному признаку.
Как преподаватель, Нана пытается обходить обсуждение в классе политических событий, но говорит, что иногда дети сами находят параллели между событиями исторической давности и современностью.
Я могу честно сказать, что мы не стараемся вообще обходить вот политику, потому что это школа, и мы здесь изучаем историю, а не политику. Ну да, они в курсе, они интересуются. Конечно, сейчас каждый человек в курсе, который слушает радио, телевидение, конечно, что происходит. И, естественно, им интересно наблюдать, что происходит.
Грузинская школа во Владикавказе была открыта еще в конце 19 века на пожертвования жителей города. Старое здание на улице Церетели вначале служило школой, театром и церковью. Вначале закрыли театр, а в 37 году 20 века перестала существовать и церковь. Но на старых стенах еще можно увидеть выложенные кирпичом кресты. Внутри школы висят портреты грузинских просветителей Акакия Церетели и Ильи Чавчавадзе. В кабинете директора Этери Пицхилаури – иконы грузинских святых. Этери Ачиловна работает здесь директором с 1991 года. Возможно, самого трудного времени в истории школы, когда в результате грузино-остинского конфликта большая часть учеников покинула школу. Но очень скоро школа пополнилась детьми из остинских семей, бежавших из внутренних районов Грузии. Сегодня, по словам директора, для школы снова есть опасность, что дети начнут уезжать в Грузию.
И сейчас, знаете, вот 2 года дети не могут выехать. И я вот слышу, что вот мы уедем, наверное, уже не вернемся, потому что вот там у кого-то бабушка, дедушка. Это ненормально, когда человек годами не может поехать, допустим, проведать очень близких людей, поехать на кладбище. То же самое, наверное, испытывают те, у которых здесь родственники остались.
Сейчас здесь учатся 150 детей, среди которых немало осетин. Обучение идет полностью на грузинском языке. По словам Этери Арчиловны, во избежание конфликтов между детьми, педагогический коллектив много работает над отделением политических разногласий двух государств от жизни простых людей.
Мне кажется, что очень большая здесь роль должна быть и семьи, и педколлектива правильную оценку дать всему, не искать образ врага, а понять, дать детям понять, что на самом деле это не простой человек делает, это мировые проблемы, которые сейчас есть, это глобальные проблемы, которые вот сказываются на нашей судьбе тоже. И вот мне кажется, что вот эта правильная оценка, она должна помогать нашим детям не обозлиться. Вот я благодарна Богу, у нас учатся дети грузины и осетин. Я не люблю вообще говорить вот об этих вещах, но у нас нет конфликтов. И в принципе с начала 90-х их у нас не было. Просто дети понимают, что их любят, Ну, а во всем остальном они как дети.
Этерия Арчиловна следит за судьбами своих выпускников. Большинство из них, по ее словам, не испытывают затруднений с продолжением учебы в русскоязычных вузах.
Куда идут наши дети? Какая-то часть уезжает в Грузию, какая-то часть поступает здесь, и очень немного наших детей уезжает куда-то еще. Вот сейчас 4 выпускника уедут в Тбилиси, 2 едут в Ленинград, остальные поступают здесь. Но вот я говорю со своими, мне откровенно говорят, первый месяц сложноват. Сложновато даже находить вот контакт со студентами, кому-то. А дальше все нормально.
Выпускница 11 класса Заира переехала из Тбилиси в Владикавказ 4 года назад. Сейчас она едет обратно, чтобы поступить на стоматологический факультет Тбилисского мединститута. По ее словам, это нелегкий выбор.
Наверное, все-таки родина – это многое для нас значит. Мы здесь тоже привыкли. Трудно тоже отсюда выходить. Здесь друзья, школа. Но...
Ее подруга Ия сделала другой выбор – факультет международных отношений в Санкт-Петербурге. Она стремится стать политиком. Свои жизненные позиции она формулирует четко.
Мы просто не понимаем, как можно по нации, по национальной принадлежности судить о человеке. Человека нужно уважать за его достоинство, за его поступки, за его действия.
Выпускники покидают школу с двойным чувством радости от открывающихся жизненных перспектив и сожаления от расставания с друзьями.
Двоякое такое чувство. С одной стороны радость, а с другой стороны грустно. Грустно, потому что вместе больше не соберемся. Всем классом. Очень грустно. Было очень весело, было очень красиво. Здесь у нас одна семья наша. Нас немного в школе, но мы вместе.
19 ноября этого года грузинская школа во Владикавказе встречает свое 120-летие. Вопрос о том, будут ли в школе по этому поводу торжественные мероприятия, пока остается открытым. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань, Олег Павлов. Рождение тройни в семье Гемодиновых праздновали чуть ли не всем Татарстаном. Весь апрель с местных телеэкранов и газетных полос смотрели 3 милых личика Ролины, Мадины и их братика Булатика. Появлением на свет малышей интересовалась даже зарубежная пресса. Ведь случай, по словам врача-гинеколога Татьяны Шадриной, поистине уникальный.
Эта тройня, она чем удивительна, чем уникальна, тем, что мы перенесли размороженные эмбрионы. С недавних пор мы начали программу переноса размороженных эмбрионов. Это эмбрионы, которые у нас не используются в обычной программе, они как бы лишние. Мы их замораживаем, выдерживаем в жидком азоте в определенных условиях. И вот у этой пациентки не получилась программа обычная, стандартная ЭКО. И через месяц мы ей разморозили эти эмбриончики и перенесли.
Однако ажиотаж в прессе поутих, а радость от рождения малышей начали омрачать бытовые заботы.
Видите, и коляску нам вот некуда поставить.
На улице оставляем коляску большую.
У нас двойная коляска, большая одна. Одна вот отдельно для одного ребеночка коляска.
Сейчас Энже с мужем и детишками нашла временное пристанище в квартире у своих родителей, где в общей сложности проживают 9 человек. А скоро будет 10, так как в семье ее брата тоже ожидается прибавление. Семья вынуждена тесниться потому, что их однокомнатная хрущевка на первом этаже непригодна для проживания с 3 грудными детьми. Но, как уверяет бабушка Мерзия Шарафеева, государство кое-какую помощь оказало.
Вот одну игрушку на 3.
Игрушку одну, не знаю, как они будут ее делить, конечно.
На 3 детей одну игрушку и 10 000 деньги. Медшин уже написали. Медшин написал прям татарски, написал очень красиво, вежливо, конечно, написал. К сожалению, ничем не можем помочь. Просто можем помочь в приобретении социальной ипотеки.
Семья Гемоддиновых позаботилась об этом еще зимой и встала в очередь на приобретение квартиры по социальной ипотеке. Но когда они эту квартиру получат, неизвестно.
Одна родня живет в этом Тольятти. Там вообще, говорят, у них родила тройняшку. Им даже, говорят, тройняшку коляску сразу предоставили и квартиру, говорит. У нас с нашего государства вот никакой помощи.
Похожая ситуация складывалась и в другой казанской семье. В июле 2007 года 27-летний Замир Губайдуллин подал в администрацию Приволжского района документы для получения жилья по социальной ипотеке. Уже через 2 месяца чиновники известили семью о положительном решении вопроса. Правда, вскоре семья перестала являться очередником по социальной ипотеке. Вместо этого Губайдуллины заключили с Государственным жилищным фондом при президенте Татарстана договор о приобретении квартиры в рамках программы обеспечения жильем молодых семей. Менее чем за год Замир выплатил этой некоммерческой организации в общей сложности 150 тысяч рублей. Оставалось получить сертификат молодой семьи, который существенно покрывал расходы на приобретение жилья. Рассказывает Игорь Шолохов, руководитель правозащитного центра Казани, куда за юридической помощью обратились Губайдуллины.
Потом правила игры изменились в ходе игры, и уже им сказали, что так дело не пойдет, и вы лишаетесь места в этой программе, поскольку жена ваша не является зарегистрированной в городе Казани. И они из базы данных таким образом были удалены, и претендовать на вот этот вот сертификат уже не могли.
Правозащитники помогли Губайдуллиным составить заявление в суд. И суд это заявление принял к рассмотрению. Как рассказывает юрист Регина Шакирова, после их вмешательства тон, которым чиновники разговаривали с молодой семьей, резко изменился.
Сейчас мы наблюдаем, что должностные лица, они пытаются в судебном порядке этот спор решить, то есть они сразу зашевелились, очень любезно начали разговаривать с заявителем, звонят ему, говорят о том, что давайте встретимся, там обсудим.
Если садятся двое играть, и только один знает правила игры и постоянно их по ходу игры меняет, то он всегда останется в выигрыше, а второй будет следовать этим изменениям и проиграет.
Казанские правозащитники добились своего. Буквально на днях многодетная семья восстановлена в базе данных, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом Чите Губайдуллиных сообщил начальник отдела по делам детей и молодежи при администрации Приволжского района Казани Эдуард Шарафеев. А вот на что надеется семья Гемоддиновых, неизвестно. Чиновники, узнав, что они обратились к журналистам, пообещали вообще перестать оказывать помощь. Впрочем, никакой помощи от них до сих пор никто и не видел. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Есть люди, которые просто вот из-за этих всех перетрясок нервных просто умирают. Я говорю, у нас около 100 человек уже умерло, нашего микрорайона. Так что это самый натуральный цинизм власти по отношению к своим гражданам, которые полностью оплатили квартиры и должны были вселиться еще в 2003 году.
Вячеслав Шусткин говорит о коллегах по несчастью, дольщиках подмосковной Щербинки. Второй раз в этом году они ставят палатки на стройплощадке, чтобы добиться юридического оформления прав на причитающиеся им квартиры. Более 2000 квартир в 6 недостроенных стройметресурсом домах могут быть проданы в результате банкротства. За неделю стояния палаточного городка на дольщиков никто из чиновников не обратил внимания. Вячеслав рассказал, что был только один представитель областного стройкомплекса.
Был заместитель министра строительного комплекса Перепелица Павел Степанович. Спрашивали, когда будет документ, договор о передаче нас в СУ-155, то есть юридическое закрепление, юридическое оформление. Он ничего внятного не ответил. Летом мы поверили чиновникам, когда они попросили нас свернуть палаточный лагерь. Обещали, что до 22 августа вопросы с новым застройщиком по компенсациям будут решены. Это имеется в виду СУ-155. И что к 22 августа объекты были под арестом, находились наши, значит, их снимут из-под ареста. И как только снимут из-под ареста, их тут же передадут, значит, новому застройщику. Либо это будет МУП ЖКХ администрации Щербинки, либо это СУ-155, ну то есть вопрос будет решен. Мы поверили, лагерь палаточный свернули, обещания повисли в воздухе, ничего не сделано.
Если ничего не удастся добиться и на этот раз, то в палаточном городке начнется голодовка. Пока там в 3 больших палатках и в 10 маленьких круглосуточно находится 20 дольщиков. В день открытия палаточного городка сюда пришло 3 дольщиков, рассказывает один из них Сергей Рогов.
Есть предложение среди людей, что в случае, если начнется процедура банкротства и все-таки это будет состояться до этого, к нам никто не выйдет и с нами не начнут разговаривать, то мы откроем голодовку, да, бессрочно. Потому что, честно говоря, уже у многих людей просто терпения нет. Сегодня были призывы перекрывать, но мы всячески старались, ну, не допустить этого, чтобы все-таки не пострадали другие невинные люди. Будем стараться как можно больше как-то расшатать эту ситуацию, потому что уже в течение 5 лет эта ситуация, она просто не сдвигается никуда. Каждый квартал, вот у нас есть реальность, реальное какое-то предложение со стороны властей, которое они начинают рассматривать, и ровно в конце этого все рушится на нули. Вот сейчас вот мы ждали августа, нам обещали в августе переход на МУК ЖКХ города Щербинки, то есть что нас отдадут от предыдущего застройщика городу, но вначале город за это соглашался, вроде как все у них договоренности были и у всех-всех ветвей властей, но в итоге вот на данный момент город от нас открещивается, говорит, что он нас не возьмет.
Спокойнее всех к происходящему относится в Щербинской администрации, так считает Вячеслав Шусткин.
Мое личное мнение, что действительно хотят обанкротить и второй раз продать это. К мэру пытались попасть, вызвать его на разговор, он не вышел. Реакции пока никакой со стороны местной власти, по крайней мере, правительства области. Периодически мы по телефону общаемся, и они как-то держат руку на пульсе. Палаточный городок до победного конца. Пока не будет юридически оформленного документа, подписанного, пока не будет документа реального договора о передаче нас, палаточный городок будет существовать. Хоть как-то это заставит власть выполнять свои обещания.
Судебное заседание по делу о банкротстве, назначенное на среду, не состоялось, оно перенесено на 30 октября. Щербинские власти утверждают, что для юридического оформления отношений с новым застройщиком нужна либо земля, либо деньги. 2,5 миллиарда рублей нет, и земли для компенсационного участка в городе нет. Но областные власти ведут переговоры. Что-то обещают объявить 7-8 октября. Дольщики говорят, что они могут остаться без оплаченных квартир еще до продажи заложенных стройметресурсом юридическим лицам. Поэтому в щербинскую ситуацию требуется вмешательство властей, считает Вячеслав Шусткин.
Вот российские граждане, оказываемся, не нужны нашему правительству, нашей власти не нужны. Мы помогаем Южной Осетии, мы помогаем и Абхазии. И где какие землетрясения, там, катаклизмы мировые. Россия с гуманитарной помощью всегда впереди на коне. Свои граждане, граждане России, они, оказывается, не нужны России. Это вот молодые семьи, у которых детей не может быть ввиду того, что им просто жить негде. Это семьи, у которых уже есть дети. У нас там плакат есть «Мы молодые бомжи России». У меня сестренки нет, у меня братишки нет, потому что дома нет.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. История о том, как в августе самарский работник ГАИ избил водителя, не пожелавшего выполнить его приказ, стала известна далеко за пределами Самары. 4 августа самарец Арман Погосян на личном автомобиле подвозил свою знакомую до офисного центра, расположенного в районе Московского шоссе и улицы Киевской. Погосян повернул с улицы Киевской налево к 4-этажному зданию офисного центра, что на Московском шоссе. На проезжей части, где ехал Погосян, не было разметки и запрещающих знаков. Пассажирка вышла из автомобиля, а Погосян решил запарковать свои «Жигули». Тут к автомобилю подошел сотрудник ГАИ, рассказывает Арман Погосян.
Я все документы его показал, с документов в кошельке достал права. Я говорю, права я вам не отдам, пока вы мне не покажете мое нарушение. Остальные документы я отдаю ему. Потом повернулся к машине, чтобы права в козырьке поставить. Он уже схватил мне в шею. Я уже упал, он сел на меня и начал меня убить. Требуется, дай права, дайте права. Я, естественно, я ему не отдам, во-первых, из-за такое поведение.
И снова, после всего, он опять начинает меня бить. Он уже забрал и права, и документы от машины, и ключи. Все у него, все. Второй раз, за что мне бить вот до такой степени?
То, как вел себя сотрудник госавтоинспекции, снимала камера наружного видеонаблюдения, расположенная на здании офисного центра. Наблюдали и прохожие. Погосяна избивали один сотрудник ГАИ в форме и два в штатском. Милиционеры превысили свои полномочия, считает очевидец драки автолюбителя с работниками ГАИ Сергей Михайлов.
Я думаю, неважно, нарушил водитель, не нарушил. Инспектор не имеет права так себя вести. Есть служба ППС, наверное, которая должна приехать, ну, забрать в отделение, разобраться, в чем причина. Но не ломать и не уродовать человека в такой степени. Это просто ужасно, конечно. Видно, что человеку было больно, он кричал, что-то там вырывали из кармана у него.
После общения с сотрудником госавтоинспекции Арман Погосян обратился к врачам, которые зафиксировали у него перелом пальца и ушибы рук. Автолюбителю пришлось накладывать гипсовый лангет, рассказала знакомая Армана Погосяна, которую он подвозил до офисного центра, Елена Пиякина.
Его просто избивали. Это было трижды на моих глазах, как его избивали. Вот я лично видела это.
Выяснением произошедшего между Арманом Погосяном и сотрудниками ГАИ инцидента дважды занималось Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области. 16 августа Арману Погосяну было отказано в возбуждении уголовного дела против сотрудника ГАИ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, рассказал руководитель Куйбышевского межрайонного следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области Анатолий Кузнецов.
В ходе проверки мы пришли к выводу, что признаки уголовно наказуемого деяния в отношении сотрудника ГАИ отсутствуют, но вместе с тем мы полагаем, что дисциплинарный проступок он совершил. В связи с этим нами направлено требование начальнику РОВД о проведении в отношении его служебной проверки и при наличии оснований принятия мер дисциплинарного характера.
По словам работников ГАИ, Арман Погосян нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу и не предъявив инспектору водительские права. Как рассказал исполняющий обязанности начальника ГАИ Самарской области Игорь Антонов, по закону о милиции любой сотрудник госавтоинспекции может и обязан применять физическую силу в отдельных случаях.
Если оперировать только фактом, действительно оснований для применения физической силы, предварительно всех материалов проверки, которые были, у инспектора ДПС были.
Это одна точка зрения на возникшую ситуацию. Существует и другая. По мнению правозащитника Александра Лашманкина, закон нарушил не автолюбитель Арман Погосян, а сотрудники ГАИ.
Когда автоинспектор ни за что, ни про что избивает гражданин, это недопустимо, это нетерпимо. С этим надо бороться. Ну, это просто зверство наших силовых структур, которые выросли на Чечне, на войне с Грузией, на опыте раболепного подчинения. А тут нашелся человек, который оказался достаточно уверен, не позволит над собой издеваться. Естественно, всякое неповиновение подобного рода субъектами, оно воспринимается как совершенно недопустимое. И в то же время такие вот личности, которые служат в силовых структурах, они считают, что их право применить силу по отношению к любому человеку, что их приказ обязательно для любого гражданина. То есть они воспринимают себя как командиры по отношению к гражданам. Президент Медведев начал бороться с коррупцией. Вот если он хоть на 0,5% поборет коррупцию в органах автоинспекции, то это будет самый великий президент России. Но я очень сомневаюсь.
Мнение правозащитника разделяет уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
Сбили ни за что, ни про что, как говорят окружающие на глазах у всех. И тут же вынесли вердикт. Сотрудник милиции невиновен. И несправедливость, она сохранилась не только в сознании вот этого человека, которому нанесены телесные повреждения. Она сохранилась в сознании всех окружающих.
Арман Погосян намерен продолжить отстаивать в суде свои права. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Цхинвале вчера в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 7 российских военнослужащих, в том числе начальник штаба миротворцев. Еще 7 человек получили ранения. Сообщалось также о 2 погибших осетинских ополченцах. Грузия отрицает свою причастность к взрыву. В Москве сегодня пройдет несколько массовых акций, посвященных 15-й годовщине событий октября 1993 года. Президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом законопроект, содержащий комплекс мер по спасению финансовой системы страны. В Париже сегодня пройдет Европейский саммит, посвященный финансовым проблемам. В нем примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также глава Европейского центрального банка. Госдума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. Егор Гайдар покидает партию «Союз правых сил». Он заявил, что понимает тех, кто хочет реформировать партию, но сам отказывается от участия в этом. Глава украинской компании «Укрспецэкспорт», занимающейся поставками оружия, Сергей Бондарчук отверг обвинения России в поставках вооружений в Грузию в ходе российско-грузинского конфликта. Командование пакистанской армии ведет расследование обстоятельств ракетного удара, в результате которого в районе Северный Вазиристан погибли 9 человек. Предполагается, что удар был нанесен американским беспилотным самолетом. Россия готова вместе с США и Европейским Союзом принять меры по борьбе с пиратством у побережья Восточной Африки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире деревня Торосово, Татьяна Вольцкая. На небольшой площадке у магазина стоит серебристый джип с откинутой дверцей багажника. Под ней, как под крышей, маленький столик. На нем весы, бутылки с молоком, контейнеры с творогом и сметаной. Очередь к машине выстроилась задолго до ее прибытия. В Ленинградской области домашние молочные продукты давно уже редкость. Я спрашиваю пожилую женщину Людмилу Яковлевну Федорову, почему она предпочитает не идти в магазин, где сметана и молоко тоже есть, а стоять и ждать именно этой машины.
Потому что то, что сделано своими ручками, почти индивидуально, очень вкусно и, надеюсь, полезно.
Можно в городе купить такой творог?
На рынке можно, а в магазине нет. В магазине совсем другая технология, там же другие объемы.
А здесь вы все лето покупаете?
Да, все лето.
Делает творог и сметану в своей деревне Торосово и торгует ими прямо из машины в окрестных деревнях и селах молодая женщина. Она приехала сюда 5-летней девочкой из-под Костромы. Раньше творог и сметану делала мама, теперь этим занимается сама Ольга Юрина.
В город я не хочу, в деревне лучше. Я как начала в город, когда с товаром ездить, так я там день целый не могу отстоять. Невозможно в городе вообще находиться, поэтому в деревне. У нас в Костроме были там у мамы коровы, потом мама сюда приехала, завела коров сразу. Сразу же, можно сказать, помогали, ходили, доили.
Сколько у вас детей у мамы?
4.
А у вас?
У меня 3, 3 девочки. Доили, маме помогали. Мама на рынок ездила. А потом, что за такую зарплату работать в деревне, там это не прокормить, во-первых, ни детей, ни самим не одеться, ничего. Но у нас совхоз городского типа, там работать просто не прокормить.
Тяжело вообще работать?
Конечно, тяжело. Бывает, что 2-3 часа поспишь.
Когда встаете?
Ну, в 5-то уж обязательно встаем, это уже всегда. Бывает, и что ночью тоже встаем, творог варить. А так сепарировать с утра самого за молоком, все это в сарай. Можно сказать, целый день, круглые сутки.
Дочки помогают?
Ну да, обязательно. Летом, так вот они вообще без них не знают, что сделать. Сейчас в школе. Ну, приходят, со школы помогают.
Им нравится?
Да нет, им учиться надо. Надо учиться и идти работать куда-то.
В принципе, наверное, было бы хорошо, если бы в деревне все-таки была такая жизнь, что можно было бы зарабатывать. Что нужно для этого, по вашему мнению?
А не знаю, вот у нас в деревне вообще все повонялись. Одни молдаване работают. Делал там бараки директор. Он платит такую зарплату, что наши все уволились. Кто в город ездит, соседние там заводы. Ни одной доярки, наверное, нет уже не осталось. Поэтому я не знаю, что зарплату поднимать. И будут работать, а так и коров тоже осталось очень мало. Потому что такие дорогие корма сейчас и сено не заготовят. Сейчас директор даже сено не продает в этот год. Поэтому я уверена, что сейчас еще коров продадут, не останутся вообще. Поля дают такие пасти, что там и есть нечего коровам.
А почему? Полей-то полно, земли полно.
Я не знаю почему, но нет сейчас травы, нету. Не будет, и коров не будет. Такая трава, раньше, может, подсаживали, я не знаю. Корма очень дорогие, поэтому коров сейчас не будет вообще.
Вот, казалось бы, люди любят деревню, хотят в ней жить и работать, растить детей, не пьют, не опускают рук. Но директору совхоза выгоднее нанять гастарбайтеров, поселить их в бараках и платить по 5000 в месяц. А свои из деревни бегут или мечтают, чтобы это удалось их детям. Может, все-таки сельские жители нуждаются в дотациях, как во всем мире? Ольга соглашается, но тут же горько замечает, что вот хотела взять участок земли, не дали.
Сейчас эту очередь мы записались, конечно, но там даются семьям, которые без жилья. У меня есть, например, квартира, но у меня 2 комнаты, мне надо сколько? У меня 3 детей. И мне даже участник дают, чтобы строиться, вот, например. Опять же, этот сарай поставить, это все, это не дают.
Но неужели нет земли?
Почему много пустуют? Я не знаю, я не понимаю, почему так. Все говорят, вот почему нет сельского хозяйства. Да потому что его не дают нам. Зажимает, очень зажимает, не дают работать. Пока есть силы, держимся. Вообще, Лосовский район считается самым молочным, раньше и картофельный был. Пока он, мне кажется, еще так оно и есть. А вот что дальше будет, не знаю.
Муж Ольги Ольги Дмитрий Юрин, если бы дали, наконец, землю, а также заработок, готов сам построить себе дом.
Я хочу большой балкон, как в кино, хороший дом, чтобы был сауна, чтобы было, чтобы мне не бегать никуда, чтобы было все дома, чтобы было все под рукой. А ее не дают толком. Если и дадут, строиться не дадут. Надо много денег, а денег надо много. Пробуем зарабатывать.
Вы только тоже вот с молоком? Больше работы нет?
Не, ну я работал. Почему? Работал на государство. Зачем я буду работать на государство, которое не платит денег, которое только налоги эти забирает и за все? Зачем я буду на него работать? Оно не заботится обо мне, я должен заботиться о нем. О людях я забочусь. А государство мне как-то до него. Когда оно будет с людьми по-человечески, тогда и мы будем с ним нормально. Я много кем работал. Я и лес валил, и кирпичи ложил, и цемент кидал, возил, и уголь грузил, и что только и не делал. И на машине работал, и в городе я работал на колбасе на Парнасе. Не проживешь. И детей надо понять, сколько он одежда стоит, сколько обучения, тетрадки все эти, сколько все стоит. Одни кроссовки он стоит больше, чем на взрослого человека.
Дмитрий человек немногословный, слегка разговорился только после того, как микрофон убрали. И рассказал, что раньше в деревне Торосово был и спортивный зал, и бильярд, и пруд прекрасный, чистый, где все купались и загорали. А теперь ничего нет. Даже детский сад. И тот забрал себе детский дом, куда попадают дети тех, кто спивается целыми семьями, поскольку нет ни работы, ни условий для нормальной жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинской области по-прежнему полная неразбериха с лекарствами для льготников. Пенсионеры, ветераны, инвалиды обращаются к журналистам, так как к чиновникам обращаться уже устали. Вот что рассказал Михаил Андреевич Агулов.
Я ветеран войны ЧМК электрометаллургического комбината. Проработал там 30 лет. Общий стаж 40 лет. У нас насчет, как бы сказать, лекарственных обеспечений очень плохо. Потому что вот что, выписывает врач таблеточки, да? Приходишь в 230-ю аптеку, где специально обслуживают льготников. А там нету у них. Они тогда говорят, мы вас поставили на очередь, потом мы вам позвоним. Жду месяц, нету. Начинаю сам уже звонить туда. Они говорят, нету, нету. Я начинаю покупать за свои деньги. И вот я с апреля, апрель, май, июнь, июль, уплатил 1700 рублей.
Он обратился в аптеку, пытаясь найти заменитель препарата, но потерпел неудачу. Тогда Агулов позвонил в областной аптечный склад.
Я начинаю звонить на аптечный склад области, а там они говорят, у нас их нету и не будет, наверное, до октября месяца. Потому что Министерство здравоохранения области не дают заявки на медикаменты, которые требуются для больных.
Зная, каков масштаб этих проблем, Михаил Андреевич написал письмо губернатору Сумину, желая, чтобы тот лично отреагировал и разъяснил людям ситуацию. Но письмо, как это обычно бывает, спустили вниз. Ответ пришел от заместителя министра здравоохранения области Козлова. В бумаге Козлов уверял пенсионера Агулова, что тот получил свое бесплатное лекарство во втором квартале текущего года. Тогда Агулов отправился в министерство.
Я его поймал и говорю, товарищ Козлов, вы что делаете? Вы почему отписываетесь? И показываю ему вот это отписку его, да? А он завертелся, закрутился и говорит, да вы знаете, это мне горздравотдел дал это, ну, информацию. И убежал. Я тогда опять второй раз пишу Сумину и по-новому. И вот сейчас заместитель по-новому там. Нужно вот дать и именно с личной подписью, чтобы вы ответили, какие меры приняли Шепелеву, министру, и к заместителю Козлову. Замолкла. Потом смотрю, звонит из прокуратуры нашего Курчатовского района следователь.
Агулов сходил к следователю и рассказал о своей беде. Позже ему перезвонили и сказали, деньги за апрель вы получите, а затраты на лекарства, которые покупали в мае, июне, июле, все-таки лягут на ваш личный бюджет. На вопрос «почему?» был ответ, потому что каждый месяц нужно было ходить к врачу и выписывать новый рецепт, даже если лекарства в аптеке не было.
Я говорю, да почему нам? Врачи-то не говорят. И приходим мы в аптеку 230-ю, там я стою на очереди. Почему они не говорят, чтобы мы каждый месяц ходили и вот это выписывали врачи. Это же надо уведомлять.
Без своего лекарства Михаилу Андреевичу просто не обойтись, и принимать таблетки нужно каждый день. Но никого это не интересует. Даже инсулин, жизненно необходимый препарат, порой отсутствует в аптеках для льготников. Между тем, к беседе присоединяется Петр Серафимович Сурцев.
Я труженик тыла, стаж большой имею. По образованию горный инженер, Московский горный институт закончил в свое время. Работал я на Колыме, на севере всюду. Ну, заработал, конечно, болезней много. Простудных и всяких, потому что Колыма не отпускает так просто. Считался региональным пенсионером. 50% платил за телефон, бесплатный проезд у меня. Но я стал инвалидом третьей группы. Мне отменили 50% этих. Зубы мне протезировали бы бесплатно. А сейчас я уже за деньги, а чтобы запротезировать, это потребуется не менее 20 тысяч. Также бесплатное лекарство выписывают. Вот я иду туда, вот они говорят, сейчас у нас нет этого лекарства. Ставят меня на учет, мне сегодня лекарство надо. Посмертно мне не нужно лекарство. Поэтому я покупаю еду, и все на этом закругляется.
Бедственную ситуацию с лекарствами для льготников заместитель начальника управления здравоохранения администрации области Ангелина Голошевская объяснила недостаточным финансированием. Правда, по ее словам, в четвертом квартале текущего года положение должно улучшиться. Так что ветеранам и инвалидам приказано выжить. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Петь народные песни не только по праздникам, это у эстонцев в крови. Все равно, где они живут, в Прибалтике или на Черноморском побережье Кавказа. В районе нынешнего города Сочи они появились в конце 19-го столетия. Прослышав, что в этих краях есть свободные земли, эстонцы эмигрировали на Черноморское побережье Кавказа, основав недалеко от Красной Поляны поселок Эстосадок. Название такое селу дали, потому что сады здесь усилиями работящих эстонцев всегда были самые богатые. Но не только садами примечателен Эстосадок. В 1912 году сюда лечиться от туберкулеза приехал Антон Хансен Таамсаары, классик эстонской литературы. Рассчитывал пробыть здесь 3 месяца, а задержался на Кавказе почти на год. Кое-кто из живущих сегодня в Эстосадке старожилов, если и не помнит Таамсаары лично, то рассказы о нем в семье передает от поколения к поколению.
Моя мама тут песни пела с этим Таамсаарым, мне 14 лет было, выросла здесь.
Как пели эстонские песни в далеком 1912 году, так поют их и сегодня. Правда, на этот раз, в сентябре 2008 года, солируют в Эстосадке певцы, приехавшие из Эстонии, из города Пярну. Повод для визита весьма примечательный. Во-первых, 130-летний юбилей Антона Хансена Таамсаары. И во-вторых, в этом году исполнилось 20 лет, как в поселке Эстосадок существует музей классика эстонской литературы. Впрочем, не только и не столько музей, а дом эстонцев на Кавказе. Так его называют живущие на побережье выходцы из Прибалтики. Таким его не только музеем, но и культурно-этнографическим центром задумывал известный в Эстонии общественный деятель Анс Пайо. Впервые побывав в Эстосадке в 1979 году, он задумал осуществить эту идею. Но прошло немало времени, почти 10 лет, прежде чем музей был открыт. Почему все случилось именно так, как было задумано, Анс Пая, основатель этого дома эстонцев, объясняет иносказательно, пересказывая эстонскую притчу о первом дне совместной жизни двух молодоженов.
Она молода, он молодой. Она говорит, слушай, здесь так много грязи, что здесь лошадь утонет. Он не говорит о том, что их будет ждать сегодня вечер, всю минуту. Он говорит, ты знаешь, милая, не пойдет долго времени, когда я эту дорогу сделаю гладкой, и здесь будет ехать карета с 2 лошадьми. Она глотнула слезы, потому что первый намек будущей жизни был не сегодняшнее счастье, а то, что мы будем это строить на завтра. Это Варгаме. Каждый мы живем на своем Варгаме. Варгаме – это деревня, это участок, это целое царство. Это то, что у нас внутри.
Музей писателя, познакомившего своих земляков с творчеством Толстого и Достоевского, произведения которых Таамсаары перевел на эстонский, расположен в приземистом домике, какие строили в Эстосадке в конце позапрошлого века. Рассказывает Аня Сгинду, приехавшая на юбилей музея из Эстонии.
Меня тянет сюда, и я очень часто здесь. Первый раз я была здесь, когда я под 15 лет, и с бабушкой приехала. Я так удивила эти края, эти горы, потому что у нас ничего такого нет. И бабушка меня всегда рассказывала о своей детстве. И когда я старше была, опять приехала. И теперь через некоторые годы все время приеду сюда.
Для тех, кто плохо знает эстонцев, можно было бы предположить, что во время юбилейных мероприятий будут звучать доклады исследователей творчества писателей. Состоится, если не научная конференция, то какое-нибудь заседание уж точно. Но ничего подобного и в помине не было. На Большой Поляне, рядом с музеем, как обычно, собралось все село и гости вместе с ними. Песни песнями, а без угощения не обошлось.
Подставляйте, ребята.
Вот тоже лечебный напиток, подходите.
Быстрее, быстрее.
Вокруг небольших деревянных бочонков с лечебным напитком, извлеченных из домашних подвалов, мгновенно завязывался разговор местных с приезжими о жизни, о традиции и о многом другом. Под стопочку Иоанн Спаю, основатель музея, вспомнил свой недавний разговор с кем-то из русских друзей.
Эстонец лесной человек, он знает, когда шумит над головой. Он к морю вышел, он познал, что шумит впереди это море. А когда с другом под кустом сели, чуть выпили, чуть-чуть здесь шумок. А это есть самое лучшее фона для мирных переговоров.
Переговоры, разговоры, официальная часть, плавно перешедшая в народный праздник, закончились в сумерки, но не для всех. Некоторые гости из Эстонии разошлись по домам своих земляков, ведь многие из них связаны родственными узами, давно знают друг друга. И празднование юбилея писателя Антона Хансена Тамсары в поселке Эстосадок – лишь повод для встречи в родном для них доме эстонцев на Кавказе. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Вот уже 5 лет столица Мордовии принимает участие во всероссийском конкурсе названия самого благоустроенного города России, занимая при этом непременно призовые места и получая из федерального бюджета деньги на дальнейшее благоустройство. И также 5 лет пытаются благоустроиться жители дома номер 14 по улице Марины Росковой.
Зеленые болота.
Вот так началась встреча с жителями этого дома, расположенного в юго-западном микрорайоне столицы Мордовии. Судя по их словам, в подвале появилась новая форма жизни, возможно, еще не изученная учеными. Если же серьезно, то вот уже несколько последних лет страдают они от того состояния, в котором находится их дом. Постоянная сырость в подъездах. А запах, идущий из подвала, ощущается даже в нескольких метрах от самого здания.
Нам сказали, что проблема вот эта подвальная. Изначально при постройке дома были заложены неправильно сантехник, вот эти канализационные установки в подвале.
Мокрицы, комары, пауки и тараканы. Они достаточно вольготно чувствуют себя не только в подвале и подъездах этого дома, но и теперь уже в квартирах. Насекомые здесь круглый год, а совсем недавно появилась новая напасть. В подвале завелись крысы. Причем местные жители используют модное с недавних пор определение «крысы-мутанты». Крупные грызуны пугают и детей, и взрослых.
Огромные вот такие крысы мутанты выходят, на нас посмотрят в квартирах. Это что? У нас маленькие дети, у нас больные люди. Мы боимся, страшно боимся. Ради бога, помогите, а то нас съедят, потом нас не найдет.
Было бы неверно говорить, что за прошедшие годы местные жители не предпринимали никаких мер, чтобы обустроить свой дом. Регулярно проводили субботники по расчистке подвалов, пытались самостоятельно ремонтировать систему канализации. А уж об обращениях и в домоуправление, и в городскую администрацию, и в правительство республики говорить не приходится. В домоуправлении номер 20 жильцам говорят, сделать мы ничего не можем, система канализации у вас такая. А в ответ на запросы городских и республиканских властей рапортуют, все в доме нормально. В итоге жильцам из городской администрации, из правительства приходят вот такие ответы, которые сами люди называют просто оскорбительными.
Нам такой ответ прислали, что по адресу Марина Росткова, 14, подвальное помещение находится в удовлетворительном состоянии. Сухо, канализационная система прочищается вовремя. Сухой подвал, двери в подвальном помещении закрываются, на этажах, лестничных клетках запах и мокрота отсутствуют.
Можно было бы поверить этому документу, если бы я сам не не был в этом доме, не спускался в его подвал. Крыс, правда, не видел. Но за 5 минут пребывания там настолько пропах, что ехать назад в общественном транспорте было неудобно. Каким образом домоуправление сделало эту отписку, почему городская администрация не удосужилась проверить обращение местных жителей, непонятно. Вместе с жильцами мы отправились в домоуправление, однако встретиться с его начальником или с кем-то из других руководителей не удалось. Диспетчер, одиноко сидящая в одной из комнат, объяснила: в городе идет пуск тепла, все на объектах. Тем не менее, местные жители намерены все-таки решить проблему взаимоотношений с домоуправлением и его начальством, равно как решили ее жители другого дома города Саранска. Их стараниями руководитель обслуживающей организации Виктор Юртаев был оштрафован на крупную сумму. Оштрафовано и само домоуправление номер 25, которое он возглавляет. Тяжбы с ними у жильцов длились также несколько лет, на основании чего у Валентины Филипповой, местной жительницы, сложилось такое мнение. Начальник домоуправления:
никогда он не исполняет свои обязанности. Вот сколько было просьб, и никогда он ничего не делает, не исполняет и не хочет этого делать.
Оштрафовали начальника домоуправления за то, что не обеспечил он жилые дома на улице Титова контейнерной площадкой для сбора бытовых отходов. В итоге местным жителям приходилось отправляться с мусорными ведрами в другие дворы, ближайшие из них через дорогу, одну из самых оживленных в городе. Не то, что наказали коммунального начальника штрафом, а то, что после этого едва ли не за один день появилась здесь контейнерная площадка для сбора мусора, можно сказать, личная победа Валентины Филипповой. Это она ходила по различным инстанциям, требовала, просила, жаловалась. Соседи оказывали ей только моральную поддержку.
Мне уже одно надоело воевать, а остальные сидят только вот поговорят языками около лавочки, и все.
Сам же начальник домоуправления, встретив Филиппову, упрекнул, мол, зачем жалуешься, денег вот лишился, неправильно меня оштрафовали, несправедливо.
Я считаю, что справедливо. Люди просто так не будут жаловаться. Вот если у нас будет все более-менее, не то что хорошо, а более-менее. Вот зачем-то я пойду и буду я нервы трепать. Ну зачем? Кому-то настроение портить. Я буду не права. Да у меня совесть не позволит.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Это единственная шахматная фигура, которая может перепрыгивать через другие фигуры. Посмотри.
Псковские школьники участвуют в эксперименте. С 1 октября в псковских школах введена новая дисциплина – шахматы. Новый предмет начали изучать второклассники. Первый урок в лингвистической гимназии. На большом экране в анимационном виде мультяшные герои рассказывают о фигурах и правилах их перемещения по доске. Учитель комментирует.
Динозавр рассказывает маленькому мальчику, что в игре участвуют 4 ладьи, где они расположены на шахматной доске в начале партии. Сейчас он усложняет задание. Ладья должна съесть все конфеты.
Для детей новый предмет пока не совсем привычен.
Когда на доске, то надо там руку поднимать. Может, на тебя спросить, чуть-чуть даже грустно будет. А здесь тебя спрашивают, ты сразу нажимаешь, куда надо, и все.
Лада Трифонова рассказывает первые впечатления от нового предмета. Уроки анимационные, новый предмет – игра, однако обязательный и входящий в учебную программу. Пока введение предмета шахматы в псковских школах носит экспериментальный характер. Однако родители второклассников слегка обеспокоены, говорит отец Лады Аркадий Трифонов.
Я согласен с теми аргументами о том, что это поможет развиться логическому мышлению ребенка, сделать его более внимательным, усидчивым, возможно. Меня единственное беспокоит, чтобы введение нового предмета не пошло в ущерб основным предметам, потому что такое иногда происходит. Скорее, я больше позитивных даже моментов вижу. Хотя, задавая вопрос своей же дочке, как она смотрит на эту проблему, ребенку, конечно, сейчас это совершенно не нужно и не интересно. Мое мнение, что это, в общем-то, неплохо. Ну, пусть будет.
Шахматами псковские второклассники будут заниматься по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 2 года.
Это вторая половина дня, когда ребята уже оканчивают основную программу занятий. И в данном случае идет, поскольку игровая форма, то, в общем-то, не обременительно, не устает. И за пределы учебного плана, предусмотренного недельной нагрузки, мы не выходим.
Преподавать новую дисциплину в основном будут педагоги начальной школы и учителя-предметники, умеющие играть в шахматы. С программой обучения педагоги ознакомились в ходе организованных для них установочных семинаров. На сегодня в списке значатся 90 учителей нового предмета. Александр Михайлов – учитель физики, но шахматами увлекается с детства.
Шахматы вообще дают очень много. Во-первых, это для жизни нужно, то, что развивает очень ум. Во-вторых, концентрацию, развивает характер. То есть, как бы, если нет характера, будь ты хоть каким, больших успехов не добьешься.
Из бюджета области для проведения шахматного всеобуча в школах выделено более 4 миллионов рублей. На приобретение учебных пособий, шахматных досок, демонстрационных досок и также средств на оплату труда преподавателей новой дисциплины. По словам вице-губернатора Псковской области, а также председателя областной федерации шахмат Дмитрия Шахова, перед принятием решения о введении в псковских школах нового обязательного предмета был изучен зарубежный опыт. И везде отмечается, что дети, которые играют в шахматы, имеют лучшие показатели в освоении учебных дисциплин и в умственном развитии.
Самое главное, к чему мы хотим, это вовлечение молодежи, показать, что есть интересное времяпровождение. И те баталии, которые проходят за этой шахматной доской, действительно настолько завораживают, что можно часами проводить за шахматной позицией. Поэтому тут вам и усидчивость, и выносливость, и гибкость ума, которая необходима шахматисту.
Всеобуч по игре в шахматы в Псковском регионе – это лишь эксперимент, призванный расширить круг познаний для младшеклассников, говорит начальник управления образования Пскова Надежда Михненко.
Сначала все попробуют, а потом, естественно, так же, как в любом предмете, есть какие-то дети, которые будут и дальше продолжать заниматься, а кто-то... Ну, так как любой элективный курс. Кто-то будет заниматься и заниматься серьезно, а кто-то, наоборот, вот выберет что-то другое.
В этом году за шахматные доски в псковских школах сели более 4000 учеников. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Беларуси все без перемен.
Мы хотим защитить налогоплательщиков, простых американцев от кризиса на Уолл-стрит.
Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал.
С недовольством австрийцев политическим кризисом в стране удалось воспользоваться правым силам.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».